Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Цена победы», и мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
И Виталий Дымарский.
Да, и отныне, как мы вам уже сообщали, мы ведем эту программу. И сегодня у нас очередная программа, очередная тема. Депортация крымских татар, 44-й год. Кстати говоря, это как раз у нас это 18 мая, да, 18 мая 44-го года началась депортация. Собственно говоря, она продолжалась-то два дня.
Будет годовщина скоро.
Да, так что скоро 70 лет этому событию. И в гостях у нас Айдер Муждабаев, заместитель главного редактора «Московского комсомольца».
И сам, собственно говоря, представитель этого народа.
Здравствуйте.
Да, чтобы, так сказать, оправдать, что это у нас вдруг здесь.
Ну, не только это. Сейчас крымские татары в центре всеобщего внимания находятся в связи с присоединением Крыма и с тем, что там недавно прошел Курултай, Меджлис. Обсуждался вопрос, как жить в составе уже российского Крыма и так далее. Поэтому тема очень актуальна.
Да, и, может быть, я тогда первый вопрос задам, не исторический, а современный. Среди крымских татар, которые сегодня живут в Крыму, у них есть раскол по поводу вот этих последних событий?
Ну, мне трудно говорить за весь народ, но, конечно, я могу сказать, что большинству людей это все было очень неожиданно, и вот то, как это прошла, вот это... смена власти в Крыму, это довольно-таки было оскорбительно для татар, потому что у них никто ничего не спрашивал. Вот. А татары – это единственный коренной народ этой земли, которые распоряжаются другие страны на протяжении многих-многих лет. И, конечно, морально это было очень унизительно, когда что-то происходит с твоей родиной, при этом у тебя вообще твоим мнением никто не интересуется.
А вот тот Курултай, который прошел не так давно, все-таки в конечном итоге какую формулу? Какую формулу он принял по жизни уже теперь в Российской Федерации?
Ну, во-первых, там окончательных решений не принято. Там принято решение о том, чтобы делегировать в крымскую власть представителей крымских татар, которые будут решать вопросы текущей жизни людей. Ну, понимаете, жизнь не останавливается, и такая власть была, теперь такая власть, но люди должны продолжать жить, воспитывать детей, кормить себя и так далее. Поэтому для защиты их интересов крымско-татарский парламент принял решение делегировать в органы власти, значит, Крым из представителей, которые будут вот конкретно какие-то вопросы решать, и там это подчеркнуто, что это не политическое назначение, это назначение такие, скажем так,
ну,
прагматические для пользы людей, чтобы интерес крымских татар учитывались при любой власти.
Айдер, остались ли сегодня люди, которые пережили сами физически депортацию 44-го года? Вот 70 лет прошло.
Конечно.
Есть еще старики, конечно, которые остались, это помнят?
Конечно. Есть и 93-е
люди. Вы знакомы
люди
с такими?
Да, конечно. Но вот моя тетя Зера, она сейчас живет в городе Белогорске. Настоящее название Красобазар. Это один из старейших городов Крыма, один из старейших городов Шелкового пути. Собственно, из Красобазара 18 мая 44 года мою семью, собственно, и депортировали Муждабаевых. Единственная часть нашей семьи, которая вернулась туда, это вот тетя Зера, значит, и ее потомки, ее мужа Джафера, это брат моей бабушки, которой тоже, к сожалению, их нет уже никого. Так вот, эта тетя Зера моя, она потеряла депортацию всех, их, кажется, семеро было.
При перевозке,
ну,
или уже на новом месте?
Везли, как скот везли. Там, во-первых, была смертность большая по дороге.
Да, я читал, что там пищу начали выдавать только, по-моему, на вторую неделю.
По-разному
зависело от того, не всем, да.
Ну, в общем, тяжело очень ехали, хранить даже не разрешали.
Более
людей
было,
на насыпь.
Было лето, была жара, я так понимаю.
Нет, это был май, но все равно...
Туда-то ехали уже
на... Трупы не всегда разрешали хоронить.
Угу.
Людей просто вот умирал человек, его клали на насыпь, и потом его кто-то закапывал. Ну, вот просто простой пример из нашей семьи. Вот тетя Зера осталась одна, там сколько-то, и 5 или 7 лет было этой девочке. Она попала в детдом, и шестеро ее родственников, все братья, там, я подробно не расспрашивал. Ну, мама, папа, понятно же, да, все. Мама, бабушка, там же никого не стало. Она осталась совсем одна. И таких семей, и таких историй много. Потери были колоссальные. И потери, понимаете, вот сталинский режим, он депортированных граждан не уничтожал впрямую. То есть там не было массовых расстрелов.
Печах не сжигал.
Да, печах не сжигали, да. Да, они, вот, что называется, пули экономили. И нервы, может быть, свои. Скотские условия перевозки людей. Приезжали люди частично на Урал, там процентов 10-15, Пермский край нынешний, большая часть в Узбекистан, частично в Мариэл, небольшая часть была депортирована.
Всего, по-моему, около 200
около
тысяч.
Около 200 тысяч, да. Это в основном же надо понимать, что это в основном были женщины и дети, и люди пожилого возраста, потому что ну, мужчин здоровых там просто, в принципе, практически было очень мало.
Погибли в войне.
Часть погибла в войне, часть ушла с советской армии, значит, часть и так далее. Вот поэтому вот у меня, моя семья Муждабаева из Красубазара, их выселяли так. Значит, там была бабушка Инаэт моя, прабабушка моя, и у нее пятеро детей. Четыре сына и одна дочь моя бабушка. Вот они вот в таком составе выселялись. То есть мужчин взрослых в семье не было. И таких семей было полно. И можете себе представить, что людей привозят практически в чисто поле или привозят в лес, как привозили в Пермский край. И живите, ройте землянки. Люди землянки рыли. Была антисанитария. А в Узбекистане была еще и жара непривычная для татар. И малярия, и какие-то там болезни, которые, ну, сейчас кажутся экзотичными. А тогда, ну, просто простой факт. Из Узбекистана писали чекисты в Москву с просьбой прислать лекарство какое-нибудь от вот этих массовых болезней, от которых там до половины населения просто вымирало за год. И вот подсчитано, что за первые годы депортации, первый сам процесс депортации, первые там 1-3 года, по народной переписи погибло до 46% спецпоселенцев. Есть другие цифры, точно никто не знает, потому что учет не вели и не было такой статистики, и люди умирали не по команде, их же не в один момент уничтожали. Но ну, от 30 до 46% по разным оценкам.
Айдар, в вашем детстве, в вашей семье эта тема обсуждалась в советское время или она была табуирована? Потому что, например, в русских семьях, вот я про мою семью могу сказать, что тема репрессий, потерь не принято было обсуждать.
Нет, у нас обсуждалось. И причем я должен сказать, что...
То есть старшие рассказывали детям?
Старшие рассказывали. Бабушка рассказывала.
Угу.
Бабушка, ее братья рассказывали, когда я бывал в Узбекистане, там на каникулы к ним ездил. Но надо сказать, что и мой дед русский, Максим Иванович, он сам мне рассказывал про это. И он вот такой был русский человек, который очень... остро воспринимал эту боль, и который никогда мне не говорил, что вот, там, ты какой-то не такой, или там твой отец не такой. Он всегда, наоборот, говорил, ты всегда помни, кто ты, и никогда не забывай, никогда этого не скрывает. Говорил, мой русский дед, он сам сибиряк, он насмотрелся на депортированных там. Вот, после войны он знал, что это такое, он видел и чеченцев, и эстонцев, и кого только нет. Ну, вот, поэтому он это горе все. Вот, когда лично с этим сталкиваешься и лично вдруг начинаешь осознавать, что произошло, я думаю, что многие люди бы это поняли, но, к сожалению, сейчас мало об этом говорят и мало знают о том, что было.
Меня, знаете, что поразило? Я вот просто здесь пока, тем временем, пока вы беседовали, я искал этот документ. Так вот, меня потрясли совершенно вот эти официальные документы, которые издавало советское правительство.
1944 год.
В обоснование департамента. Да? Все-таки такая вещь, ну, понятное дело, что она, ну, мягко говоря, там, незаконна и так далее, но ее не скрывали, да, то есть впрямую аргументация была, там, вот здесь где-то у меня, значит, вот сообщение НКВД, что в период оккупации Крыма активную помощь разведным, контрразведным органам противника оказывали созданные немцами национальные комитеты и так далее.
Вот, и перечитать татары, армяне, греки, болгары, да, то есть те народы, которые были
просто
депортированы.
То есть просто вот создавали впечатление такой стопроцентного...
Коллективная вина целых народов.
Но да. Это бесстыдство и подлость той власти, и то, как она это обосновывала, это как бы лежит за гранью морали, потому что все те же самые представители тех же самых народов, они и в партизанах там были. Вот,
и
в Красной Армии служили. И это просто, ну, я не буду как бы моральный облик Сталина обсуждать, он понятен, да. Вот, но те, кто верит в это, вот этим людям я хотел бы пристально посмотреть в глаза и спросить, вменяемы ли они. Потому что верить в такое обоснование, тем более сейчас, вообще невозможно. У нас столько было все вот в этой истории с военной намешано.
Ну, коллаборационизм был у всех.
Да, во всех войнах, и тем более тут захвачена была территория целых стран, таких как Украина, вся Прибалтика, большая часть России там, и так далее.
Ну, я могу сказать просто, что существует там где-то в недрах Комитета государственной безопасности, ставшей, да, Федеральной службы безопасности, в архивах, существует документ правдивый, как бы, ну, отражающий реальную ситуацию с коллаборационизмом, с этническим коллаборационизмом в годы войны, и там, за исключением прибалтийских республик, в остальных этнических группах процент коллаборационизма был примерно одинаковый среди всех групп.
Да, конечно. Но это же...
Русские, украинцы, значит, крымские татары, не крымские татары, крымские армяне, кто там еще, чечены.
Но вот что касается Крыма, это была вот просто типичная зачистка территорий.
А для чего? Существует же версия, да, что вроде там хотели еврейскую автономную область сделать.
Знаете что, вот эта версия, самая подлая из тех, что я слышал, и я думаю, что ее придумали как раз-таки вот в КГБ, да. Я не знаю, когда это называлось, но вот те люди, которые обосновывали эту депортацию, и, видимо, нужно было как-то народы дополнительно поссорить, а сталинская власть, она очень хорошо обладала этим инструментарием. Ну, кто, на кого можно свалить вину? Ну, конечно, на евреев. Значит, там хотели еврейское государство, и вот под это дело... Значит, очистили от татар, крымских там и всех остальных,
ну, армян,
нерусских,
все, да,
да, греков, да, да, болгар, всех зачистили, вот чтобы там жили евреи. Но никаких, ни одного доказательства этому нет. Это абсолютно такая история перевода стрелок в условиях, когда, как бы, ну, выпустить пар там, чтобы сказать, ну, мы же помним, когда это родилась, эта версия. Это же было дело врачей, это же был этот период, это же был период сумасшествия Сталина на почве антисемитизма. Это же все совпало, в одну лузу упало.
Айдар, как много вашего народа осталось в Узбекистане, в Мариэл, на Урале? Или все-таки можем говорить, что в основном народ вернулся?
Ну, большая часть вернулась. Порядка 300-330, может быть, тысяч, просто перепись давно была, живут в Крыму.
По-моему, это 2001 год, последняя была перепись.
Ну, давно просто уже,
да, давно. Уже почти 15 лет.
Да, потому что, ну да, это трудно быть точным совсем, но 1100-150 по разным оценкам в Узбекистане осталось, которые не смогли, не захотели по разным причинам, но большей частью не смогли ввиду имущественного положения там какого-то вернуться в Крым за все это время. Какая-то часть, насчет Мариэл не знаю, там вообще очень мало было. Там, видимо, просто, ну, кто-то, может быть, живут. Да, люди до сих пор живут и на Урале некоторые остались. Но это так уже как бы крупица. Но,
единичный,
да, случай. Основная масса это Крым, из депортированных это вернулись в Крым или в Узбекистане остались. Ну, я не говорю, потом миграция, там, в Москве уже живу, в Киеве и так далее. Но и основная масса живет все-таки в Крыму сейчас. Но это не, мы не будем считать Турцию, не будем считать Румынию и прочие места, куда были выдавлены татары крымские еще задолго до этой последней депортации, потому что их было 5 или 6, по разным оценкам, с присоединения Крыма. И первая депортация, которая была проведена в Крыму, вот никто не знает, какая она была. Когда Екатерина присоединила Крым...
Конец 18-го.
Да, первое, что она сделала, она начала зачищать побережье от христиан крымских.
Почему?
Нужны были земли. Для ее сателлитов, там, для каких-то ее целей. А это были самые плодородные земли Южного берега. И чтобы спастись, был именно приказ выселять христиан, а мусульман не трогать. Потому что, ну, там все-таки они побаивались конфликта со Стамбулом, там все-таки были какие-то договоренности и так далее. Так что произошло в итоге? В Крыму было, на Южном берегу, было много очень христиан. Они, многие стали мусульманами после этого.
Чтобы защититься,
да, от, чтобы их не переселяли тогда. Это была первая депортация. Потом было очень много всего. Вот. И лишали земли, принудительно там сажали на пароходы в Турцию. Поэтому в Турции есть целый регион из Хишиир, на побережье Черного моря турецком. Там очень много крымских татар. Там даже над мэрией говорят, я не видел, татарский флаг висит вместе с турецким. Вот. Но там, конечно, прошел процесс ассимиляции большой. Там, по разным оценкам, там, да, до 3 миллионов там, крымских татар, может быть, до 5 миллионов, и много значимых людей, известных в Турции людей, имеют крымские корни. Но они все-таки турки, конечно, это было уже очень давно. Да, и многие из них даже не знали о депортации. Которая...
А что произошло с крымско-татарским народом с точки зрения ассимиляции? Вот когда произошла депортация всего народа весной-летом 44-го года, да, вот за эти, там, сколько получается, 50 лет, да, насколько, то есть, народ сохранил свою культуру, свою религию, свои традиции, семейные связи, традиционный образ жизни, или все-таки в значительной степени это было потеряно к моменту возврата?
Ну, смотрите, прошло два поколения в ссылке, в депортации. Тут происходило два процесса. Один процесс, это вот как ни странно прозвучит, это объединение самого крымско-татарского народа. Потому что крымско-татарский народ, он удивительен тем, что в нем две расы и три подэтноса еще.
То есть он сам по себе очень сложный.
Конечно, он сам по себе очень
сложный. Это не единое
целое. Тогда, да, но вот тогда еще, ну, как бы это было единое целое, но все-таки были разные даже произношения, разные слова. Вот южнобережный крымско-татарский язык отличается от бахчисарайского и еще отличается от вот северного диалекта нагайлара, нагайского вот этого, так он так называемый, да. И вы понимаете, что в 19 веке...
При депортации всех перемешали.
Конечно, ну, понимаете, в 19 веке даже соседние села, даже в русские отдавали не всегда замуж женщину, да. И там вот могли быть там, то есть человек, живущий на южном берегу, он имел мало шансов жениться на девушке там из степного Крыма. Ну, ввиду немобильности тогда населения. В ссылке все перемешались. И сейчас, вот, сейчас уже в каждой семье уже нет такого разделения, там, ты южнобережный, или ты бахчисарайский, или ты там жанкойский. Там уже как бы вот окончательно народ стал единым совсем, да, крымско-татарский, с одной стороны. Люди сплотились, нужно было помогать друг другу, друг за друга хватались, держались и стали сильнее. Вот это правда. Да, получали образование, лучше старались детям как-то дать получше образование, и потому что пробиться в, ну, пораженному в правах народу трудно было. Вот. Это один процесс. Да?
Спецпоселения, где все были, это были фактически закрытые такие.
Но сначала, да, потом,
да, потом... Даже в тюрьму сажали за пересечение.
Там отмечаться
границы.
Нужно было.
Отмечаться,
да,
было.
Но потом...
В каком году этот режим был снят?
Я не помню, это 57-й, по-моему, год. Да,
57-й.
Может быть, чуть раньше даже, но просто вот моя семья оказалась разделенной.
А где ваша семья, куда она попала?
Часть, вот одна семья, вот моя непосредственно бабушки и прабабушки, и на это, она попала на Урал.
Угу.
Это Коми-Пермяцкий автономный округ тогда, по-моему, был.
Ничего себе, я думаю, очень сильный контраст был с южным берегом Крыма.
Но они там мужчины занимались сплавом.
Ну, это тайга.
Сплавом.
Это север и тайга.
Бревен, ну,
да,
леса, да?
Да, совершенно верно.
Вот. Значит,
сегодня это север Пермского
да,
края.
Да, да. Когда есть даже там вот эти места, да, кстати, ссылали, например, евреев, бежавших из Польши, угу, при разделе Польши. Там много кого ссылали. Вот, но татар туда попало процентов 15 или 10, я буду соврать. Ну, не основная часть. Как только снят был режим спецпоселений и разрешали из одного спецпоселения место переезжать в другое, конечно, люди поехали к своим родственникам в Узбекистан, потому что там с едой было получше. Ну, представьте, послевоенные годы. Вот, и вот мои из... Значит, папа был совсем ручным, там, ну, грудным, младенцем, грудным, но маленьким ребенком. Вот они, значит, переехали в Узбекистан. И там уже как-то жили, уже все там братья были недалеко.
А вот судьба Джамилева, это немножко другая, да? Он же в Якутии, по-моему, где-то он там, где-то на севере был, но он был в лагере, это другая.
Ну, Джамилев 12 лет отсидел в разных формах лишения свободы. Это вообще, конечно, абсолютный герой. И это личность масштаба Нельсона Манделы. И человек, которого, извините, он голодал, и 10 месяцев его кормили через трубку. Этот человек был железнейшей воли, к нему на суд приезжал Сахаров. Вот. Они, по-моему, так и не познакомились, но потому что Джамилев был за решеткой.
Пишет о его процессе, об обществе,
да,
в,
да,
своих книгах.
Да, Сахарова поддерживал всю жизнь, ему как бы помогал. И вообще крымские татары, вот просто так
и
сложилось.
Сейчас он очень большой авторитет для народа, да?
Конечно. Но, ну, понимаете, ну, это вот как-то это же живой, как бы живая история борьбы за возвращение. Вот как можно к нему относиться? Не, можно, могут быть какие-то претензии там, по работе Меджлиса. Там, много. На самом деле там люди по-разному думают и критикуют. И это нормально. Не, это же не, никто не святой там, и никто не бог. Да? Но все равно отношение к Джамилеву, там, к другим людям, которые делали все, чтобы народ вернулся в Крым, оно все равно положительное. Потому что эти люди занимались, казалось бы, безнадежным делом. Борьба началась в 50-м каком-то году. Первые письма, вот, которые были, писали партийные советские бывшие работники Крыма, которые тоже все же депортировали.
Тоже депортировали.
Да, да. И, да, и первая подпись там стояла «Дважды Герой Советского Союза», вот это, Амирхана Султана.
Да, я видел очень интересную формулировку, когда была депортация, как объясняло советское руководство депортацию вместе со всеми партийных работников, которые...
Необходимость...
Да, что нужны были управленцы.
Опытные партийные кадры.
Опытные управленцы, и поэтому их заодно тоже всех депортировали.
А у меня еще такой вопрос, Айдар. А вот в среде крымских татар, ну вот уже такой общности крымских татар, насколько сильны вообще религиозные настроения?
Да, вот я, кстати, не до этой
части вопроса
Владимира, да, это все то же самое.
Не прошло и не произошла
ассимиляция. Смотрите, ну, конечно, в условиях, когда твой язык не используется в реальной жизни.
Ну, между собой же они его используют.
Только между собой, да. В итоге, на самом деле, картина плачевная с языком. Вот, согласно опросам, там, проведённым сколько-то лет назад в Крыму, значит, только процентов 20-25 владеют крымско-татарским языком.
Так мало?
Литературным. Нет, ну, это не подойди, принеси, спасибо, пожалуйста.
То есть, на бытовом уровне,
на самом простом. Многие умеют говорить.
А литературный язык потерян.
Да, а литературный?
Ну, примерно так.
Вот, ну, вот такая вот история. Она понятная, да? И вот сейчас, в последние годы буквально, началось возрождение языка. Молодежь начала говорить, потому что появился телеканал.
Литературный язык.
Да, потому что появился телеканал. Да, появились люди образованные. Извините, утренняя программа идет на крымско-татарском языке.
Это телеканал АТР.
АТР, да. Одна передача новостей идет на крымско-татарском языке. Все на крымско-татарском абсолютно, да. Вот эти программы. Там большая часть вещания русская, потому что все-таки основной язык у крымско-татар русский.
А есть в Крыму школы на крымско-татарском языке? Сколько?
14.
14 школ, где все преподавание на протяжении всех 10 лет идет.
Там интересно, у меня родственница директор школы крымско-татарская. И, значит, там полурока преподают на русском языке, а вторую половину...
20 минут на русском, 20.
Мы просто не знаем. Оказывается, такие есть методики. Допустим, идет урок математики. Он начинается по-русски, например, а вот проходит полурока, и она то же самое говорит, но продолжает разговор с этими же терминами математическими, но по-крымско-татарски.
Я, извините, я вам переведу пример, ну, не совсем, конечно, аналогичный, но близкий. Это в годы существования Чехословакии. Чехи и Словакии никогда не переходили на общий язык. И в том числе программы телевидения, там, футбольный матч, например. Один тайм ведет чех, второй словак. Там,
да? И на разных языках.
Да, на чешском и на словах.
Очень интересно.
Ну, они друг друга понимают.
Понятно, да.
Ну, вот я продолжу про религии, да. Крымско-татарский ислам, он был такой суфийский всегда. Это был ислам такого, ну, скажем, вот можем себе представить, что в Турции довольно мягкий такой ислам, да, но это не арабского
это типа было похоже ислам. На турецкий ислам,
нет,
да?
Нет, это мягче турецкого, еще
мягче
турецкого. Да, это такой татарский ислам.
Татарский.
Вот, понимаете, это особый
это
вид.
Это исторически так сложилось.
Да. Но это такой вот абсолютно, это такой суннизм, очень приближенный к... Ну, как сказать, в общем, такой, ну, если можно сказать, тогда. Ну, я вот приведу один пример бытовой, очень смешно. Значит, в Бахчисарайском дворце есть старая мечеть, и туда очень модно, ну, как венчаться, никях это называется. Ну, там заходит там, да, небольшая часть близких родственников, мулла ведет беседы там с женихом, с невестой, потом там они там читают молитву, желают им счастья, и они выходят из мечети. А там, значит, когда мы вышли оттуда, у меня брат женился, или сестра выходила замуж, какая-то из их свадеб была. И, значит,
я помню твои фотографии,
да,
вышли, с кучей родственников.
Да, вышли люди оттуда, а девчонки выходят татарские, ну, на них такие платочки красивые. Но как только они вышли на мечети фотографироваться вот на ступеньках мечети с женихом невесты, они с ним все эти платки сняли, у них голые плечи, у них джинсы, у них там юбки выше колен, и вот эти все красивые с голыми плечами, такие абсолютно европейские, яркие девушки.
На Стамбул.
Да. Фотографируются на фоне мечети, это как бы никому не претит. И иностранные туристы, и вот если там немцы были, я думаю, они просто не поняли, потому что они привыкли видеть мусульман в Европе многих закутанных в платки, а здесь вот такие
менее,
вот мусульмане.
Но тем не менее, хорошо, мягкий ислам, там, евроислам, как угодно называйте, но стопроцентно охваченный исламом, да?
Ну, это касается только таких обрядов, как похороны,
вот,
свадьбы?
Да, это очень важный вопрос. Да,
это скорее такой ритуал.
Что касается большинства населения, это умеренные, это обычные люди, вот так же, как и россияне все, да? Это примерно такой же процент.
Ребенка,
да.
Обвенчаться.
Похороны, дело святое.
Отпевание. Да.
Какие-то такие еще праздники, там, Курбан-Байрам там, и так далее. Это один разговор. Насколько эта вера глубока в каждом человеке, это он каждый решает, невозможно понять. Есть, конечно, и представители как таких современных течений, вот эти типа Хизбут-Тахрир, которые мне глубоко не близки.
Вахабиты?
Да, но их... Ну, как вахабиты?
Я очень
такие,
много сейчас страшилок,
да,
про то, что именно Крым является таким центром подготовки радикалов.
Да, только,
насколько,
да.
Насколько это соответствует действительности, ну, или это все сильно преувеличено?
Это сильно преувеличено, потому что...
других да. национальностей, возможно.
Там, нет, там на самом деле, вы знаете, нет, но ведь они же национальности не выбирают. И там вот в этих общинах, там и русские, и украинцы, и кого угодно. Вот там, кстати, как-то был случай какой-то, да, я читал статью, там нет, это не этнически, они же по-татарски даже газету на русском языке издают свою. Вот, то есть, они многие татарского даже языка не знают.
То есть, это не привязано к этносу?
К этносу нет.
Это
вот просто
история.
Такая молодежная, такая вот радикальная история. Но опять, надо подчеркнуть, что там не было ни одного взрыва, ни одного выстрела. И, конечно, вот мне лично, как человеку, допустим, светскому, это неприятно смотреть на замотанных и бородатых, да, ну, это мало. Но это не значит, что они террористы, понимаете?
Нам очень приятно смотреть на Айдера, но мы вынуждены прерваться на несколько минут на выпуск новостей, после чего опять будем смотреть на Айдера и слушать его.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Я напоминаю, что ее ведем мы вдвоем. Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. В гостях у нас сегодня заместитель главного редактора «Московского комсомольца» Айдер Муждабаев. И говорим мы с ним о депортации крымских татар, поскольку Айдер и сам является представителем этого народа и хорошо знает его историю. Айдер, мы остановились на религиозном, да, факторе. Но в том числе там вот прозвучала такая фраза, что очень важную функцию, что ли, выполняет телеканал крымско-татарский для возрождения языка, там, и так далее. Насколько я знаю, именно усилиями, да, по всем случае, продюсерскими усилиями этого канала был вот этот фильм снят, который...
«Хайтарама».
«Хайтарама»,
да. Он вообще который... фактически первый фильм.
«Хайтарама», да. Это не «Хайтарма». Фактически, это первый фильм, да, да, депортации.
Ну, у фильма сложная судьба. Там, я его видел, этот фильм, надо сказать, великолепный. Угу. Он очень интересный. Во-первых, он очень, ну, извините уже за такое слово, познавательный, да? Хотя, конечно, лучше не познавать те ужасы, которые там показаны, мая 44-го года, но, тем не менее, главный герой этого фильма Султан, это дважды герой Советского Союза,
выдающийся летчик.
Да, выдающийся летчик, приехавший там на побывку к себе, и в это время, на это время приходит депортация, да, приходится депортация, и депортируют его семью в том числе, да?
Да, в то время, как он находится дома.
Да,
он
да,
приехал
да, да.
в краткосрочный отпуск в Алупку. Они освободили
Севастополь. Герой Советского Союза. Летчик АС, сбивший 30 самолетов гитлеровских.
Вот. Ну, он сам, как я понимаю, депортации избежал, сам Султан.
Он сам продолжал воевать в армии.
Он продолжал воевать, а потом был летчиком-испытателем после войны.
Да? Он жил после войны в Жуковском, здесь недалеко под Москвой. Там названа улица его именем. В Ярославле стоит памятник ему.
Аэропорт Махачкалы, по-моему, назван его именем.
Аэропорт Махачкалы назван его именем. Аэропорт Симферополя до сих пор, сколько бились татары, не назвали его именем. Даже в честь, вот, там, я не знаю, были Дни Победы, когда просили присвоить его. Как-то,
это претензия вот это, украинским властям?
Это претензия, властям? Это претензия ко всем там властям и крымским тоже. Была бы у них воля, они бы это продвинули. Вот просто, значит, маленький штришок отношения к татарам. То есть, вы все-таки, да, это ваша родина, но все-таки знаете свое место, тут не вы власть. Вот и такая мелочь, да, назвать дважды героя, это абсолютный герой войны. Дважды героев не так уж много. Вот. Это признанный абсолютно, так сказать, человек, и никаких сомнений в его репутации быть не может. Тем не менее, и категорически ногами и руками упирались и не присвоили так название аэропортов.
И совершенно высочайшая репутация в летчик, так сказать, среди летчиков у него.
Ну, он такой был, отчаянный малый.
Ну да, судя по всему, да. Я почитал его биографию подробную, что, конечно, он испытывал какие-то вещи, которые просто даже страшно думать. Самолеты, снаряды. Несколько раз спасался, катапультировался, да. Спасался.
И вот один раз он не спасся.
Первый же раз он даже протаранил в Юнкерс, как раз в Ярославле. То есть, это вообще подвиг, который, конечно...
И там, причем там, и, там насколько я понимаю, ему. Да, он там, это в этом фильме в «Хайтарме» отражен этот эпизод, когда он таранит, спасает этот город от бомбежки, таранит немецкий самолет. самолет. Причем там, насколько понятно, там он даже в него застрял. Он так в него попал, что они вместе падали. И Амитхан сумел выбраться и спрыгнуть с парашютом. И вообще ему всю жизнь фартило. Вот в этом плане он все время выживал. Он несколько раз...
Был еще случай при испытании одного из истребителей, когда случилась авария, и начало вытекать топливо, и была опасность, что загорится и взорвется весь самолет. У его товарища заклинило кресло для катапультирования. Он сумел посадить самолет, спасти самолет и товарища.
Ну, в общем,
и таких историй у него,
я так понимаю... Я правильно сказал, что это фарт. Это не фарт, конечно, это мастерство высочайшее. Он был просто пилотом от Бога был.
Я, так сказать, можно поговорить об этом фильме очень долго, но меня вот что интересует, вернее, так сказать, что меня взволновало, что ли, во всей этой истории, что вот сейчас Айдар сказал, что там не хотят власти, не хотели власти там украинские, крымские называть аэропорт, да, именем Султана. Но я думаю, что в этом же ряду стоит зажим этого фильма, его не хотят показывать. Да?
Ну вот смотрите.
То есть, при том, что он выиграл премию Ника
за лучший фильм. Я хочу посмотреть, что будет сейчас.
Угу.
Просто кто знает, может быть, вот понимаете, сейчас 70-летие депортации. Ну, как говорится, круглая-круглая дата. Может быть, все-таки и покажут его по какому-то центральному каналу российскому. Я надеюсь, по крайней мере, на это, что как бы будет принято такое решение. Хотя сначала судьба этого фильма была очень интересная. Дело в том, что в Симферополе, когда премьера состоялась, я там был, и туда приехали ученики Амитхана Султана, российские военные летчики. Там, с высокими званиями, испытатели, это вот, которые его таким учителем и богом считали. И тогдашний консул России в Симферополе сказал, что это антироссийский фильм.
Владимир Андреев.
Да,
антироссийский.
И, да, он, да. И половине он запретил летчикам, ученикам Амитхана идти на этот фильм про их учителя. И кто-то не пошел. Но кто-то и пошел. Она сказала, да плевать. И пошли на эту премьеру. Эти вот, значит, его соратники и ученики. Но самое омерзительное было в том, что оценивали фильм люди, которые открыто говорили, что они его не смотрели. Потому что этот фильм не только что не антироссийский, это просто какое-то, ну, только больное воображение может этот фильм таким представить. Вот Виталий видел, там абсолютно такая антисталинская, такая жесткая, можно так сказать, антибесчеловечный фильм. Он фильм против бесчеловечности.
Даже не против Сталина. Там Сталин, по-моему, даже и не фигурирует.
Ну, он там фигурирует в качестве портрета на стене.
Там просто показан вот этот вот ужас, вот этого, когда людей... как скот, значит, хватают, сгоняют вот в эти вагоны, значит, в которых скот перевозят, значит, их заталкивают туда и отправляют, крики, шум, да, еще все-таки народ
это,
южный,
это так же, как,
эмоциональный, да, это все на фоне.
Была история с фильмом Анджея Вайды «Катынь», ты помнишь, да, что
да.
Тоже его сначала запрещали,
многие говорят, что
а потом показали,
его,
да. Показали, по-моему, чуть ли даже не по первому каналу.
Я думаю, что есть такая версия, поскольку фигурируют люди с синими околышками, то это никому не хочется на это смотреть.
Ну, я думаю, что все-таки должны российские власти дойти до того, чтобы показать его по государственным каналам. Если уж мы слышим заверение в том, что крымские татары России нужны и так далее, но если нужны, тогда давайте вместе с нами сострадать, давайте помогать тем, кто был депортирован, и в том числе старикам там, и так далее, и давайте покажем, наконец, всему нашему народу, каким ужасом была депортация крымских татар. Вот это было бы очень, мне кажется, ну, по крайней мере, было правильным решением сейчас, потому что люди просто не знают, это вы вот знаете, а люди не отличают даже татар казанских от татар крымских, понимаете,
А я бы хотел, чтобы, кстати, Эльдар, чтобы объяснил все-таки вот нашей аудитории,
вот одни и те же люди, русские и поляки, русские и украинцы, ну, конечно,
ну, славяне,
это родственные народы, да, но это не один народ, это родственные.
Ветви разошлись очень давно, я так понимаю.
Ну, это, конечно, но когда-то это были осколки Орды.
Почти тысячи лет назад.
Большой Орды, да? Когда Казань брал Иван Грозный, там правили ханы крымские, гераи из династии Чингизидской, да? Потом, значит, Казань отвоевал Иван Грозный, в отместку там напал крымский хан на Москву, потом очень много чего всего было и было и было. Но просто крымско-татарский народ, у каждого народа свое происхождение. Вот крымско-татарский народ, он уникален тем, что вот в нем, я уже говорил, две расы, и в нем кровь там представителей 20 народов. и невозможно понять, какой там больше, какой меньше, и кто откуда, там, какие греки, генуэзцы, потому что вот просто простые факты.
Вот известные караимы, которые...
Караимы – это вообще история такая,
Литве,
очень интересная.
Тоже выходцы оттуда,
они,
да?
Они были всегда отдельными людьми. Угу. Они, кстати, караимы – это была такая специальная каста в Крымском ханстве, и они занимались финансами.
Угу.
У хана вот монетными дворами занимались караимы, вот, и так далее. И они были очень уважаемыми людьми и преуспевшими там. Но в Крыму не было ни одного межнационального конфликта за всю историю существования Крымского ханства. И что очень важно, известно много примеров того, какие народы приходили в Крым, которые там жили. Там от готов, там аланов, это даже в энциклопедии советской есть, греки, генуэзцы и так далее, и так далее.
Ну, там остались крепости.
Монголы и так далее, маяки. Но неизвестно ни одного случая исхода из Крыма по доброй воле. И никого не депортировали до прихода туда Российской империи. Это был такой котел, который вот доварился только вот буквально в начале прошлого века. Понимаете? Но потом уже ну, понятно, какие процессы принудительные начались. Но вот просто... Так народ такой своеобразный, Крым замкнутое такое пространство, да, это такой, если Америка там большой котел народов, да, то Крым это маленький такой котелок народов.
Ну, вот Айдар, в Америке тоже говорят, что да. Нью-Йорк котел.
Одно из вот, разогревающих обстоятельств этого котла, и из-за чего он кипит, это вопрос земли. Когда народ вернулся. Кстати, можете сказать, почему он вернулся чуть ли не последним в Советском Союзе? Почему все остальные вернулись намного раньше, на десятилетия раньше? Почему именно вот крымские татары не до 89-го года практически, да?
Ну, да.
Не возвращались? Ну, а с чем это было связано? Есть какое-то внятное объяснение такой позиции советской власти?
Мне кажется, объяснением этого может быть только слово «Крым». Больше других объяснений я не вижу.
То есть, просто именно туда не хотели?
Я думаю, что да. И даже когда формально уже было разрешено...
Да. Пляжи.
Да. Даже когда было разрешено. Уже даже когда поехали туда. Угу. Ну, во-первых, формально было разрешено уже там с какого-то 60-какого-то года. Но люди ехали, их там били. Их выкидывали за границы Крыма.
Било государство или били тех, кто там жил?
Милиция.
То есть государство.
Да. Но когда даже мой отец поехал туда выбирать дом для своих...
Это какой год?
87-88. Угу. Для моей бабушки и дедушки его не брали на работу. А у меня отец, вот он светлее меня. И невозможно стереотипно узнать, что он крымский татарин. У него такое европейское лицо.
Была негласная установка не брать
на работу. Да, и он приходил, он хороший специалист был. И он говорил, что нужны ли вам такие в колхоз? Даже в степных районах. Я уж про побережье не говорю. Я говорю, конечно. А как вас зовут? Изет. Ой, вы знаете, мы не можем вас взять на работу. И говорил председатель, опускал глаза в пол. Ну, такие неформальные запреты прописаны. Неформальные запреты брать на работу. Они препятствовали возвращению. Но поэтому много татар, даже мы забыли, живут сейчас в Херсонской области, в Краснодарском крае, там 30 примерно тысяч живет.
Они не смогли вернуться в Крым и поселились поблизости.
Либо они пытались там купить и дом, или жилье, или поселиться, но их выгоняли. И они селились, либо они понимали, что их туда уже не пустят точно, но селились поближе, когда уже было разрешено покидать места спецпоселений. Но в Крым не, то есть разрешалось уезжать оттуда, и можно было ехать хоть куда. Но единственным местом, куда татары не пускали крымских, это была их родина. Понимаете? Вот такая ситуация была. Такая ситуация была только с еще одним народом, с немцами, которым не хотели возвращать автономию по Волжье. Но они уехали в Германию потом, в 87-89 год, и Германия принимала. А крымских татар никто не принимал. Они переезжали сами.
Да, вот в связи с этим такой вопрос. А чувствуется там турецкое влияние среди крымских татар? И почему Турция, скажем, их не принимала?
Ну,
или не было таких попыток вообще?
Ну, из Советского Союза в Турцию было уехать нельзя. Это была просто вражеская страна.
Из Советского Союза вообще никуда нельзя было уехать. Да. Но когда уже перестройка была, когда немцы поехали в Германию.
Ну, понимаете, вот Турция, я их, что же буду турок в чем-то обвинять? У них своя страна, свои проблемы. Конечно, турки – это близкий там крымским татарам народ. Там, когда шли турецкий сериал еще в Узбекистане в конце СССР, моя бабушка понимала их без перевода практически.
Турецкий язык без перевода?
Но он близкий, довольно-таки близкий язык, там процентов на 70.
То есть к туркам ближе, чем к татарам?
По языку, да. По языку, по-моему, да. Но это опять мне сложно судить, я не владею языком в должной мере, чтобы так судить. Но понятно, но я даже иду по Стамбулу, я все вывески понимаю, даже с моим там близким к нулю знанием языка, я все это и вывески понимаю, я могу сказать там хорошо, плохо и так далее. Но понимаете, в чем дело? Все-таки турки – это близкий народ, но это не крымские татары, и они нам ничем не обязаны. Да, там Эрдоган всегда с большим уважением относился и относится к Джамилеву, я уверен, да, но это совсем не значит, что он примет какие-то меры, чтобы там реально защитить там интересы татар в Крыму. Они будут говорить, может быть, но они помогали, кстати. Многие памятники культуры в Бахчисарае были установлены за счет турецких денег. Турция реально помогала в культурном плане, в образовательном они помогали, какие-то школы, детские сады они строили.
А как, кстати, Турция восприняла вот эту ситуацию сейчас?
Ну, понимаете, как? А кто как?
Нейтрально. Да?
Нет, конечно, нейтрально. Уровне. Но на официальном уровне они вот как раз сказали все правильные слова, которые нужно было
они
сказать.
Они члены НАТО, значит, они разделяют общую позицию.
Но, с одной стороны, да, с другой стороны, они сказали, что татары наши родственники крымские, и мы будем их поддерживать, чтобы не ущемлялись их гуманитарные права. Вот так они сказали. Но, понимаете, это все-таки, им не до Крыма, по большому счету, им не до Крыма. У Эрдогана свои проблемы там. И турки – это отдельная страна. Когда-то была там одна Османская империя.
Да, претензий, наверное, нет.
Но это было разорвано связи 300 лет назад. Но у меня, я знаю, что у меня есть родственники в Турции. Я знаю, что они есть, но их никогда не найду, потому что, во-первых, Советский Союз уже разорвал связи с революцией. Последние уехали, когда было можно еще из начала СССР туда, да, кто побогаче был. А потом была война, а потом была депортация.
Все связи разорваны.
Ну, почти все. Есть дальние родственники, кто еще как-то там, кто-то кого-то знает. Но еще какие связи? Просто крымским татарам легко в Турцию летать на работу, потому что в Крыму уже плохая ситуация экономическая. И многие парни, девчонки, взрослые, у меня тетка работает в Стамбуле, там час лету, да? А сейчас, правда, не летает ничего. Студенты ездили там.
И не ясно, кстати, будет летать или нет.
Да, понимаете, то есть вообще непонятно. Там, конечно, экономика там будет очень, но это отдельная тема.
Айдар, я хотел задать вопрос юридический. Сейчас еще одна коллизия возникла. Дело в том, что после распада СССР в 91 году, в начале 90-х, у России был принят народ о реабилитации репрессированных народов.
Закон.
Да, закон. Он касался как раз тех народов, которые проживают в Российской Федерации. Значит, как я понимаю, он, видимо, не касался крымских татар.
Видимо, считал, что крымские татары не проживают.
И, да, потому что это стало территорией Украины. Мой вопрос такой. Юридический статус крымских татар на Украине был как-то определен? Юридический статус крымских татар сейчас в России будет как-то определен? Эта тема вообще обсуждается? Потому что, вот насколько я помню, в том законе о репрессированных народах, который в России действует, там, по крайней мере, на бумаге предполагался возврат земли, имущества, либо компенсация какая-то, социальные права какие-то там, пособия, которые у нас репрессированные получают. Вот какой-то есть сейчас статус крымских татар в этой части, как репрессированного народа или нет?
Видимо, в отношении России нет, наверное.
Нет, пока никакого.
А в Украине?
Украина тоже, в общем-то, никакого статуса не давала, и вот уже после того...
То есть за 20 лет вопрос так и не был решен?
Никак. Но понимаете, в чем дело? Тут вот надо понять одно. Просто крымские татары, есть еще одна особенность этого народа. Дело в том, что эти два поколения жизни вдали от родины, и два переезда практически без вещей, потому что из Узбекистана тоже выезжали за копейки, продавали там квартиры и так далее, и денег у многих хватало только на контейнер, который из там села под Наманганом, там они через Ташкент отправляли там в Крым. То есть два раза полностью
потеряли
с корнем
все.
Вырываться из земли и два раза отстраиваться на свои деньги, не на государственные. Татар превратили в народ, который, мне кажется, выживет в любых условиях. То есть мы не привыкли не получать никаких дотаций, никаких там каких-то пособий. То есть для татар это, конечно, важно, для малоимущих людей, для стариков, которые пережили, может быть, сейчас находятся в тяжелой ситуации. Я думаю, что им, конечно, нужно принимать этот закон, включать туда татар или как это будет сделано, чтобы они получали какие-то компенсации. Не у всех есть кормильцы, и с экономикой в Крыму
тяжело. По идее,
тяжело,
сейчас,
да?
Россия, извини, я перебью на секунду, по идее, сейчас Россия должна
распространить этот закон,
принять поправки в закон о репрессированных народов, включить туда и крымских татар, и крымских армян. армян, и крымских болгар, и крымских греков, потому что они ровно в той же ситуации, что чеченцы, ингуши и все остальные народы, которые депортировались.
Ну, просто это чтобы не выглядело так, что вот такие татары несчастные крымские, и вот они прямо вот тянутся за этими пособиями. На самом деле, 23 года прошло с возвращения, люди, знаете, сильные, они сами себе построили, можете в Крым поехать и посмотреть. Все, что там построили татары, включается и поселки, мечеть в каждом поселке, дома, значит, это, и так далее, они все это сделали сами. Надо понимать, что это были пустыри, которые либо давали на окраине городов.
Вот есть тема самозахватов, да? Так называемая.
Либо
тема.
Давали на окраине
вот городов, либо не давали. Да, вот, Айдер, в какой степени сейчас это все у людей оформлено, и в какой степени у них есть бумаги на руках, и не возникли сейчас у них проблем опять, когда выяснится, что это все незаконно, что земля принадлежит другим или вообще никак не оформлено.
Я думаю, что не рискнут. Просто это будет совсем уже плохо. Там какой-то там гражданин из нового руководства Крыма там заикнулся, но как-то некорректно высказался, что мы будем пересматривать землю. И, но потом он поправился, потому что, конечно, уже те дома, где живут татары и поселки эти, они часть, большая часть там они законны уже давно, и выделялись даже землю там. Но какая-то часть, довольно серьезная, большая часть там, это самозахваты, когда не давали землю, люди хотели селиться. Я не думаю, что кто-то будет у живых людей отнимать их жилье. Я думаю, что ну, было бы нормально, наоборот, подвести туда газ, чтобы они жили, как все жители Крыма.
Оформить да, все законным образом.
Оформить то, что не оформлено. Извините, воду людям дать. Люди с водой до сих пор с ведрами ходят в 21 веке. Привезти туда электричество, газ, сделать дороги, подвести к этим поселкам татарским.
А что стало вот с той, ну, извините уже за такое слово, недвижимостью? Я понимаю, что это было даже трудно назвать таким современным словом, но тем не менее с тем жильем, в котором они находились до депортации, да? А это все жилье, видимо, вернуть обратно невозможно.
Или
да?
Там все снесено, и уже нет, города новые построены.
Почему? Вы знаете, в Крыму очень много довоенных домов.
Сохранилось.
Вот дом моей бабушки целый не вредит.
Нет, вообще с другой стороны, да, почему нет?
Если вы приедете со мной в Карасу-Базар, то на улице Садовой стоит дом, откуда селяли мою семью. Это огромнейший, ну, по тем временам дом, сейчас, конечно,
сомнят. И он до сих пор стоит.
Да, 12 на 15 метров, по 5 окон там с
и их занимали, стороны. Я так понимаю, в конце 40-х, начале 50-х годов.
Ну, сейчас там 3 семьи жили.
Люди, которые приезжали.
Мы их привозили туда, тоже по набору там и так
ну,
далее.
Ну, да. Их тоже нельзя выселить.
Чтобы вы
да,
понимали, да, вот отношения, чтобы все радиослушатели понимали, что, там, сказать, татарники не кровожадные, никакие там не люди с ножами, вот, значит... Вот простой пример. Значит, у моих значит, родственников были соседи Зайцевы. Они до сих пор, они их потомки живут в Красобазаре до сих пор, в Белогорске. И они всю ссылку с ними переписывались. И каждое письмо начиналось словами: «Тетя Вера, когда вы вернетесь?» Тетя Вера, они звали мою бабушку в Сфее.
И так десятилетиями.
И так десятилетиями. И отец, когда, значит, искал жилье какое-никакое родителям, он у них останавливался тоже. И сейчас там живут русские люди. Ну, вот, и мы заходим туда, я стучусь в дверь, она открывает, она говорит: идите, смотрите, как жили ваши бабушки. Где-то проблем нет. И у меня никакого чувства мести к ним нет. И вот часть моей семьи, которая живет вот в Белогорске, они построились на полупригодном вообще куске земли, им там выдавали самые поганые земли, если честно говорить, татарам выдавали. Но они не ропщут. Они там живут и никогда на чужое имущество, пусть оно и было нашим, но там никогда не покусится. Татары у русских людей не отобрали в Крыму ни одного квадратного метра жилья. Если вот кто-то думает, что там кто-то на кого-то там нападал или что-то, не было этого ничего. И за эти 23 года, которые там татары, когда начали возвращаться, все, и русские-то местные, и все местные жители поняли, что татары – это абсолютно мирный народ, с которым приятно быть соседями. Они все там передружились и так далее. Да я вам тоже скажу так. Вот и у крымских татар достаточно жены, и мужей, и есть и не крымских татар.
Смешанные браки.
Смешанные браки да. Есть. Это не то, что большинство, но это не трагедия. Это с кинжалами за людьми никто не ходит. Это решение каждого человека. И, то есть я хочу, чтобы все понимали, что крымские татары – это абсолютно европейский, русскоязычный, к тому же еще народ, вот, который не является врагом. Вот это, начиная с этой депортации, эта пропаганда всегда говорила одно – предатели-враги. У меня в классе был случай, когда учительница мне пальцем меня показала и сказала: «Айдер, встань».
То есть ты сам сталкивался с этим
предубеждением. Расскажи, почему же твои предки предали родину? Расскажи ребятам, одноклассникам.
Кошмар.
Вот такое было тоже. А когда я пришел получать паспорт...
А где это было?
В Тамбове. Да. Паспортный стол. Какая ваша национальность? Тогда писали национальность. Я говорю: крымский татарин. Она открыла папочку и говорит: такого народа у нас нет.
Это не было в перечне?
Да, их вычеркнули отовсюду. Там цель была такая. Цель депортации была стереть окончательно память
о народе.
Более... Вот ведь до сих пор Крым... в Крыму. Названия поселков и городов многих, большинства, носят придуманные названия.
Да.
Это же тоже часть репрессий. Как в каком городе
Белогорск? Были переименованы.
Да, Карасу-Базар.
Почти понимаете? Все было переименовано.
Там осталось только Бахчисарай, по-моему.
Да, ну и за Пушкина, и за его поэмы. Да. Это спасибо Александру Сергеевичу, татары его очень любят.
Ну, а Лубка-Алушта, по-моему.
Айдер, а вот скажи, пожалуйста, говоря об исторической памяти, ну вот мы уже обсудили, что вышел замечательный фильм, да, «Хайтарма», про эти события, про великого героя Ахметхана Султана. А что происходит вот с интеллигенцией крымско-татарской? Пишут ли книги, художественные, поэзия, театр, музыка,
да,
высшие учебные заведения?
Да, то есть,
есть ли крымско-татарская интеллигенция, которая, собственно говоря, является носителем смыслов и памяти?
Есть интеллигенция и в Крыму, есть интеллигенция и в Киеве.
И в Москве?
И в Москве. И за эти, во-первых, их интеллигенция и сохранила вот эту вот идентичность. Понимаете? Это очень важно.
Литературный язык.
Литературный язык. И в Крыму в последние годы издавалось колоссальное количество литературы. Крымско-татарские писатели пишут и на русском языке, и на крымско-татарском языке. И это все издавалось. Из-за кучи словарей. То есть, как это вот выправляться началась ситуация, вот опять же появилось свое телевидение, появился детский канал. Вот хозяин этого телеканала, АТР,
он создал
детский канал на крымско-татарском языке, и дублированные мультфильмы, дети с детства слышали свой родной, но литературный, такой общий уже язык литературный. Ну, одна из лучших певиц Украины Джамала, она крымская татарка, например, да? Один из лучших джазовых гитаристов, фолк-джазовых гитаристов СНГ, извините, Инвер Измайлов, он крымский татарин. Вот. Один из тех людей, кто запускал Гагарина в космос, он тоже крымский татарин. Крымский татар полно, просто это маленький народ, небольшой, и это не видно в такой массе. Всего 300 тысяч людей на земле, грубо говоря. Вот,
на земле или в Крыму?
Ну, которые вот, тут точно считают себя крымскими татарами в Крыму. Да? Ну, всего 500 000, может быть, людей, которые...
По
ну,
миру.
Может, с Турции, если взять, если признать, что они вот как бы себя все считают крымскими татарами, может быть, там 500 000. Но вот реально вот сейчас на территории России нынешней, да, вот с Узбекистаном там 300, там 450 тысяч, например, да. Это же небольшой народ. Но у нас даже есть олимпийский чемпион в Мюнхене по греко-римской борьбе, Рустам Казаков. А у индийцев их миллиард, нет ни одного олимпийского чемпиона.
Так что вы индийцев обскакали.
Да, да, это шутки все. Ну, просто...
Я думаю, что следующие Олимпийские игры у нас будут тогда в Крыму надо проводить.
Надо да, делать, да.
Надо,
чтобы Бахчисарай подал заявку на проведение летних Олимпийских игр. Правда, я боюсь, что после этого он навсегда исчезнет с лица земли, что там все застроят стадионами.
Ну и шутки у вас, господин Рожков.
Ну что, будем, наверное, немного завершать.
Спасибо за интересный рассказ.
Да, спасибо Айдеру за действительно интересную программу, за интересный разговор. Ну что, мне осталось сказать, что это была программа «Цена победы», и до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».